окончательно обдумав все это, он встал, покачиваясь на затекших ногах, расправил плечи и, счастливо улыбаясь, вытер рукавом черный соленый пот. Артур и Рульяк легли у его ног с ружьями, поддерживая редкий огонь. Артур стрелял с увлечением, тщательно прицеливаясь, пока возле уха не раздался какой-то дребезжащий стук. Он покосился и увидел упавший рядом бинокль Домбровского. У журналиста перехватило дыхание. Он повернул голову, Рульяк удивленно застылыми глазами смотрел на Домбровского. А тот, согнувшись, схватился руками за живот и тихо начал валиться на бок. Между пальцами его била кровь. Все трое, оцепенев, молча смотрели, как он падал, цепляясь плечом за сырые мешки песка. Крик Брюнеро привел их в себя. Они рванулись и подхватили на руки легкое тело Домбровского. Он всхлипнул и закусил губу. Еще ничего не понимая, Артур помог уложить Домбровского на носилки. Брюнеро и матрос понесли его, осторожно огибая воронки. «В живот, плохо дело», — тихо сказал кто-то, но все услышали эти слова. Не было команды. Проводив глазами носилки, гвардейцы Брюнеро перелезли через мешки, скатились по насыпи на мостовую и, ни на минуту не задерживаясь, не оглядываясь, побежали вперед, выставив шоссе. Никто не стрелял. Артур бежал вместе со всеми, раскрыв рот, не слыша своего крика, все быстрее и быстрее. Земля гудела под ударами ног, от ярости ломила руки. Скорее воткнуть этот болтающийся перед глазами штык. Они искали тех, кто убил Домбровского, и версальцам некуда было спрятаться. На головы мясников летели из окон цветочные горшки, бутылки, посуда, камни, облупленные стены домов, ухабистая мостовая, щербатые тротуары, покосившиеся фонари, заклеенные вощеной бумагой окна, все голодное, нищее предместье, вздымая костлявые кулаки, гналось за ними, крича: «Вот они!» Артур пришел в себя уже в отряде Пас-Дуэ. Он сидел на ступеньках какого-то подъезда, бессмысленно бормоча: «Вот и все, вот и все». Закостенелыми пальцами он продолжал сжимать шоссе. Повсюду, на груди, рукавах, на брюках и, наверное, на лице, были пятна чужой запекшейся крови. Утром пришел Рульяк и сказал, что Домбровский скончался в госпитале Рели-Гуазье. Клятва. Передавали, что Домбровский умер со словами: «Неужели меня могли считать изменником?» Мысль об этом мучила его до последней минуты. Словно в ответ на этот упрек, унары, чтя память своего генерала, превратили похороны Домбровского в народную демонстрацию верности коммуне. По приказу Вермуреля, Артур Деме и Рульяк должны были оповестить коммунаров о митинге на площади Бастилии. Переходя от баррикады к баррикаде, они вдруг напали на след хорька, как выразился Рульяк. Защитники баррикад встречали их криками ужаса и гнева. «Домбровский сбежал! Он изменил! Он продал Париж версальцам!» Они отвечали только: «Приходите на площадь Бастилии. Сегодня в 8 часов похороны гражданина Домбровского, убитого версальцами». И спешили дальше. Они нагнали провокатора на баррикаде улицы Тарани. Он стоял, плотно окруженный коммунарами, и рассказывал об измене Домбровского. «Этот паршивый поляк, оказывается, сбежал, продавшись версальцам. Это он за 500 000 франков открыл городские ворота и впустил версальцев в Париж». Лица коммунаров темнели, наливаясь кровью. Преисполненные отчаяния от поражения, люди стали легковерными и повсюду готовы были видеть измену. «Домбровский!» — закричал хмельным от злобы голосом какой-то старик, поднял над головой шоссе и бросил его об мостовую. «А я ему верил как родному!» И тогда, расталкивая толпу внутрь круга, где стоял гибкий мускулистый человек со шрамом на шее, одетый в затрепанную и слишком тесную синюю блузу, пробились Артур Деме и Рульяк. Задыхаясь от бега, они сказали то же, что говорили на всех баррикадах, где успел побывать провокатор. «Граждане, через 2 часа на площади Бастилии похороны гражданина Домбровского, убитого версальцами на баррикаде у Северной железной дороги». «Домбровский убит?» — растерянно переспросил старик в разом наступившей тишине. Он смотрел по сторонам на лица соседей, желая убедиться, не ослышался ли. Толпа заворочилась и двинулась плотнее. Старик медленно наклонился, поднял шаспо и спросил: «Что же ты молчишь?» Человек в синей блузе поспешно огрызнулся: «А кто их знает, может, они врут? Я рассказываю то, что слыхал в ратуше». Рульяк схватил его за грудь: «Ты меня узнаешь?» При обыске у него нашли револьвер и нож, и под блузой в потайном карманчике голубого левантинового жилета документ, удостоверяющий, что Макс Виссе уполномочен Версальским правительством вести переговоры с генералом Домбровским. Шаг у Виссе был крупный, и он мог идти за Артуром совершенно не торопясь, сохраняя вид ленивого гуляки. Бесполезно было отрекаться от документа. Рыжий парень признал в нем человека, покушавшегося на Домбровского в штабе, и Артур Деме тоже узнал его, парижского апаша Макса Виссе по кличке Тигр, завсегдатая кабачка Ню-Ню на улице Эстам. Но Виссе успокаивал себя. Месяц тому назад коммунары поймали Ланье, когда он подсчитывал орудия на редутах Пуан-де-Жура. Его арестовали и приговорили к 5 годам. Через день он сбежал. Лапорт готовился открыть ворота Дофина версальцам. Его накрыли с поличным, а через 2 дня он благополучно улизнул. А Лагро? А Буфон? Да мало ли агентов попадалось за эти недели, и ни один из них не был расстрелян. Мысль о смерти не приходила в голову Максу Виссе. «Стой!» Виссе вздрогнул, нахмурился. Они остановились посредине нового моста. Сжав кулаки в карманах, Виссе прислонился к перилам и незаметно из-под лобья оглянулся. Вдоль пустынных набережных Сены горели дома. Дым смыкался над рекой, и вода не отражала небо. Река была загадочно черной, ее поверхность изредка подергивалась пунцовой рябью отблесков огня. Коммунары, конвоировавшие Макса Виссе от баррикады, сняли с плеч ружья и замкнули его в полукруг. «Гражданин Виссе, признаешь ли ты себя виновным в попытке подкупить генерала Домбровского?» — спросил Артур. «Меня послали», — не торопясь ответил Виссе. «Признаешь ли ты себя виновным в покушении на жизнь генерала Домбровского?» Виссе пожал плечами. «Признаешь ли ты себя виновным в умышленной клевете на генерала Домбровского?» «Разве я один? Все говорят». «Твое последнее слово». «Разговорчиков захотели», — презрительно подумал Виссе. Он расправил плечи, самодовольно ощутив свое большое крепкое тело, а руки, смирно лежащие на перилах, сколько страшных приемов они знают. Всем своим нутром профессионального бандита он презирал сейчас этих мастеровых с бледными, рано увядшими лицами, тощих, в неуклюжих одеждах. Еще мальчишкой он убедился, что их кошельки всегда пусты, и с тех пор не считал их за людей. И теперь эти голодранцы думают, что поймали его, Макса Виссе, тигра, который одурачивал лучших агентов парижской полиции. И он начинает рассказывать о том, что у него были личные счеты с Домбровским, и что он, Макс Виссе, как патриот, не мог видеть, как поляк, паршивый поляк, измывается над французами, командует, гонит их на смерть. Он, кстати, вспомнил несколько фраз Пикара. «Домбровский осквернял великие слова «нация», «патриотизм», и я был готов на все, чтобы убрать его. Вы не имеете права со мной ничего делать», — убежденно закончил он. «Я требую суда». «Мы тебе сейчас устроим суд», — сказал Артур и обратился к своим спутникам. «Граждане, пусть каждый ответит так, как подсказывает ему совесть коммунара. Что сделать с этим человеком? Чего он твердит? Поляк, поляк. Да будь Домбровский хоть китаец, хоть негр, нам наплевать. Домбровский наш, вот что главное», — сказал стоявший рядом с Артуром старик с баррикады улицы Тарани. «Убить Домбровского не смог, так стал народ мутить. В воду его с камнем на шее». «Ты кто?» «Я Август Пино, ткач фабрики гобеленов». «Следующий». «Я бронзовщик из квартала Вожерар, Жак Марли. Требую расстрелять этого шпиона. Он говорит, что Домбровский его враг, а у нас с Домбровским нет разных врагов». «Я маляр. Меня звать Майер. Граждане, предыдущие ораторы правы. Довольно кому не церемониться с предателями». И даже теперь Макс Виссе не думал о смерти. Весь вопрос в том, как он спасется. Руки его легли на перила. Прыжок, и он в воде. Но это был риск, а у него имелось в запасе еще безошибочное средство. И потом он надеялся на Артура Деме. Журналист не допустит расстрела, ведь коммуна отменила смертную казнь. «Я Луи Рульяк, работал мебельщиком в мастерской Коде. Граждане, я был ординарцем Домбровского. Мы поймали эту гадину в штабе, когда он покушался на Домбровского». Голос его сорвался, он махнул рукой. «Да что там говорить!» — воскликнул Маляр. «Я Артур Деме, журналист, я француз. Мы все здесь по национальности французы. Нас хотели на этом купить. Нет, поздно. Мы уже поняли, что людей разделяют не пограничные столбы, а баррикады. Я требую расстрела».